тип. Похоже, у скрытых очень сильный генный разнос с остальными людьми, и в этом их проблема. Они не могут никого ассимилировать, разрастись за счет этого. Поэтому и браки только внутри группы. А незаметно на стороне зачать ребенка в еврейской семье невозможно. Очень развиты методы определения подмены. Вот и приходилось довольствоваться аристократами. В то же время отсюда и возникла необходимость фальшивых еврейских как бы родословных, чтобы как бы соплеменники не начали задавать вопросов. Евреи для них все равно очень удобны были, пока не было Израиля. Кстати, вам известно, что у Ротшильдов запрещено проводить какую-либо перепись имущества и публикацию размера состояния. Но это вполне понятно. Никто не хочет показывать свои доходы. Нет, тут вы не правы. Это здесь, в России, люди не хотят светиться. Все либо нажито нечестно, либо, если честно, придут нечестно и все отберут. На Западе ситуация несколько другая. Но Ротшильды, как и некоторые другие, называющие себя еврейскими семьи, всячески скрывают свое состояние. А чего им бояться? Рэкетиров? Боятся они засветки, поскольку всякая опись – это та же, по сути, родословная, ибо никто не завещает деньги чужому дяде. С родословной же там очень и очень много вопросов. Дубровин задумался, помедлив спросил. «А как же евреи? Разве они не видели, что среди них затесались какие-то скрытые? А вы поставьте себя на их место. Вы представьте, что у русских есть президенты и элиты, от русских практически неотличимые. Под их управлением Россия занимает лидирующие позиции в мире. Эти похожие на русских люди живут в других странах, владеют банками, предприятиями и очень хорошо делятся с русскими своей долей. Представьте, что какой-нибудь господин Джордж Сорос похож не на еврея, а на русского. Вы приезжаете к нему за деньгами на школу для русских детей, и он вам легко отваливает пару миллиардов долларов, чтобы вы этих школ сотню построили. Вас где-то обозвали русской мордой, и какой-нибудь господин Шпрингер через сеть своих СМИ втопчет обидчика в говно, а то и отдаст под суд за отрицание русского холокоста 1733 годов. Скажите, вы спросите у этого господина, а русский ли ты на самом деле, а не скрытый ли ты? Дубровин улыбнулся. Вряд ли. 90 из 100 будут довольны и ничего не будут ни у кого спрашивать. Шумалинский со смешком покачал головой из стороны в сторону. Вы сильно высоко оцениваете людей. 100 из 100 не просто не будут спрашивать, а даже будут знать, что ими правят не совсем русские, но будут вполне довольны ситуацией. Как довольны евреи? Пожалуй, да. В Российской Федерации правят не то чтобы не совсем русские, а совсем даже не русские. И быдло довольно. А если бы жизнь у быдла в России была аналогична жизни быдла в Израиле, даже не знаю, куда бы россияне целовали своих правителей. Да, невесело кивнул Шумалинский. Но вы-то чем недовольны? Шумалинский сильно помедлил с ответом. Не знаю. Если бы ситуация сегодня была другая, честно скажу, не знаю, как бы я поступил. Может быть, как еврейский националист, сидел и молчал, видя, что мой народ вполне счастлив в синтезе с этими скрытыми. Подчеркиваю, в синтезе, а не под их властью. В конце концов, под их властью не евреи, а вы, остальные. Мы только оболочка, фасад. Удобный для них фасад. Но что тогда заставляет вас сейчас рассказывать это мне? Шумалинский тяжело вздохнул. Дело в том, что только при поверхностном взгляде их действия выглядят как помощь и позитивный симбиоз. В реальности евреи только инструмент. А инструмент не принято жалеть. Вдобавок, как уже мною говорилось, больших ненавистников Израиля, нежели они, не найти. Они не хотят упускать инструмент из рук и ради этого готовы на все. Наступила долгая пауза. О чем-то невесело думал Шумалинский, о чем-то думал Дубровин. Наконец он первым нарушил молчание. Все, что вы говорили, пока касалось исключительно евреев. Почему вы решили передать эстафету нам, русским? Мы получили подтверждение, что люди, которым вы показывали переданный мной артефакт, достаточно компетентны. Потому вы все скоро узнаете без моей помощи. Необходимые ключи я уже дал. Если я скажу больше, вы начнете подозревать меня в ведении какой-то игры. Начнете предполагать, что это я вас натолкнул на ту или иную мысль. Потому думайте сами и ищите следы сами. Возможно, мы с вами еще даже и увидимся. Шумалинский, прощаясь, протянул Дубровину ладонь. Наша единственная просьба – условие. поделиться информацией. На связь я выйду сам. Мы поймем, когда вам будет чем поделиться. Еще вопрос. Вы Сороса упомянули. Что, и он тоже? Спросил Дубровин, пожимая руку. А вы сами подумайте, Шумалинский пожал плечами. Каким удобным поводом была Вторая мировая и Холокост, чтобы похоронить концы? Копните половину известных сегодня магнатов, говорящих, что они евреи, и они скажут вам, что папу и маму убили немцы, а он чудом спасся. Причем в почти младенческом возрасте. И все вопросы на предмет его истинного происхождения упираются в ответ. Помню, что я еврей, а что дальше не помню. В этот период они провели какую-то миграцию, задачи которой нам неизвестны. Думаем, что подобное они проводили регулярно. Да. Пароль для связи, если будете получать информацию, слово со слогом «Тау». Это значит «от меня». Шумалинский замолчал, давая понять, что встреча завершена. Расплатившись с подошедшей официанткой, напоследок помахав рукой, он направился к выходу. Дубровин задержался, заказав себе еще кофе. Его внимание привлекли только что вошедшие в ресторан два необычного вида здоровых типа в черных очках, надвинутых на звероподобные лица, с тяжелыми квадратными фигурами борцов. Задержавшись у входа, они методично прощупывали взглядами помещение ресторана, старательно делая вид, что не смотрят на столик Дубровина. Но эти лоховатые следопыты искали конкретно или его, или Шумалинского. Правая рука как-то машинально легла на столик, в непосредственной близости к пистолету. Вряд ли вошедшие имели приказ открывать огонь в ресторане. Скорее, им была поставлена задача найти кого-то из них и проследить следующее перемещение. Но лица незнакомцев показались Дубровину слегка дебильными. И было не исключено, что приказ не стрелять они могли понять неправильно. Подошла официантка. Типы внезапно развернулись и вышли, оставшись торчать неподалеку от входа. Насевшего в машину Шумалинского они не обратили ровно никакого внимания. Значит, их прислали по его Дубровина душу. «Ну что ж, ребятки», — с легким злорадством подумал Дубровин, — «сейчас преподадим вам пару уроков». Глава 12. Уход от хвоста. Засунув руки в карманы, Дубровин не спеша шел от метро Петроградская в сторону Горьковской, периодически переходя дорогу. Светофоры – очень удобная штука, позволяющая, не привлекая внимания, тщательно контролировать пространство у себя за спиной. Следующие за ним типы явно не владели даже элементарными навыками слежки. Но, судя по всему, близкий контакт с ними не обещал быть легким. Это уже говорило о многом. Само собой напрашивалось предположение, что слежка демонстративная, исключительно с целью о чем-то сигнализировать объекту наблюдения. Но зачем нужны именно эти жлобы, каждый из которых стал бы настоящим бриллиантом в короне телохранителей какого-нибудь местного уркагана? Наиболее простое объяснение, наиболее вероятное. А наиболее простым объяснением было наделение этих кретинов функцией своеобразного якоря. Пославший их сюда, скорее всего, предполагал, что объект начнет метаться, уходя от легкого вычисляемого хвоста. Быстро это сделать не так просто, тем более с возможностями человека, отдавшего приказание. Столь оперативно пробить его по системам слежения в метро по силу не всякому отделу, даже зная, где он оставил машину. Это не одни сутки работы даже для конторы, ибо системы распознавания изображений пока существуют только в научных журналах. Но его вычислили в 5 минут. И это первый прокол с их стороны. Дубровин остановился купить сигарет. Преследователи нелепо остановились, с интересом уставившись в витрину с женским бельем. Это надо было видеть. И это второй прокол их хозяина. Или прокол его, Дубровина, не заметившего чего-то важного. Свернув на Пушкарскую, он убедился, что хвост на месте, и ровным шагом двинулся по намеченному маршруту. Он давно уже случайно присмотрел это место, идеальное, чтобы пообщаться с преследователями с глазу на глаз и подраспросить о наболевшем. Не думал, что оно понадобится. Так, просто заметил. Это было подобием стихийного эвакуатора. Так на жаргоне спецуры назывались разного рода «киоски», трансформаторные будки и прочие естественные для города объекты, куда преследуемый сотрудник мог незаметно зайти. И был таков. Дубровин неторопливо углублялся в путаницу дворов. Сделав короткий бросок, здесь можно было исчезнуть совершенно бесследно, скрывшись в одну из многочисленных арок. Но у Дубровина были немного другие планы на этот счет. Ускорив шаг, он быстро оторвался от хвоста на дополнительные полсотни метров, нырнув в неприметный, заваленный мусором вход в подвал. Когда-то давно, срезая через эти дворы угол, Дубровин обратил внимание на парочку бродяг, сначала плетшихся немного позади него и зашедших в один из подъездов. Дубровин был немало удивлен, встретив их через несколько минут у этого подвала. Бродяги удобно расположились на солнышке и уже успели осушить половину раздобытого пузыря. Заинтересовавшись, Дубровин познакомился с мужиками, и за дополнительные пол-литра один из них показал ему дорогу. Дом был постройки середины 19 века, несколько раз реконструировался, во время войны был даже частично разрушен. Потом были достроены дополнительные этажи, целая сеть пристроек и перемычек с соседними зданиями. В итоге всех этих архитектурных изысков часть его подвальных помещений потерялась даже для всевидящего ока исполкомов, умудрявшихся сдавать в аренду каждый квадратный метр засанных подземелий. А подвал был любопытный, позволявший легко и незаметно переходить из одного двора в другой без наворачивания кругов по тупикам. Дубровин заметил это место, и сейчас вложенная в него когда-то бутылка водки обещала дать приличные дивиденды. Выйдя в тыл преследователям, Дубровин со злорадством смотрел за их нелепыми метаниями. Метаться им было особо некуда. Вокруг были сплошные тупики, в которых мужики не ориентировались. Наконец они стали делать то, что должны были делать – звонить. Дубровин опять тихо позлорадствовал. В этой мощной кирпичной трубе не брал ни один оператор. Чтобы войти в сеть, здоровякам нужно было либо топать до ближайшей улицы, либо подняться в один из подъездов, которых было не так много. Кроме того, и скорее всего, если ребята не совсем тупые, один из преследователей должен был остаться на улице, иначе побеседовать с ними двумя сразу не будет никаких шансов. Дубровин четко взвешивал свои возможности. Наконец, после злобных терзаний телефона, один из бугаев стал озираться в поисках открытого подъезда. Найдя то, что искал, он слоноподобной трусцой ринулся связываться с руководством. Дождавшись, когда он поднимется достаточно высоко, Дубровин бегом бросился к оставшемуся на улице здоровяку, на ходу выхватывая ствол и взводя курок. «Эй ты, мудила!» Мудила уже услышал звук шагов Дубровина и опешивши разворачивался, оценивающе глядя на наставленное в него оружие. Это был настоящий атлет с бритой наголо башкой, тупым мясистым лицом и маленькими злобными глазками. Парень был не из робких и хладнокровно посматривал то на ствол, то глядя в глаза Дубровину. Он прекрасно понимал, что вряд ли Дубровин будет стрелять, и глуповатая морда лихорадочно соображала. Знает ли он про напарника? Мощный удар ботинком в пах застал его как раз за этим занятием, и, коротко взвыв, мужик рухнул на колени. Когда голова противника оказалась на достаточно удобной высоте, Дубровин с размаха опустил на нее рукоятку ствола. Как подбитый терминатор, здоровяк рухнул мордой в асфальт. По тоненькому пульсирующему фонтану из черепа Дубровин определил, что оставляет клиента в добром здравии. Наскоро прищелкнув ему в наручники кисть и голень, Дубровин бросился к подъезду. Второй был полностью занят переговорами, на весь подъезд рассказывая руководству, что он сделает с этим убежавшим козлом, когда увидит его в следующий раз. Руководство явно было расстроено потерей объекта. Вскоре обещания сменились виноватыми оправданиями и, наконец, отборными матами. Мужик, видимо, посмотрел, наконец, в окно. Издав звериное рычание, он со слоновьим грохотом ринулся вниз по лестнице. Достигнув полутемного первого этажа, он ничего не видел и не слышал, ломясь к выходу, как советский бронетранспортер. Дубровин замер в укрытии. Пульс стремительно подскочил вверх. Резко вынырнув из-за батареи почтовых ящиков, он изо всех сил врезал спускающегося противника ногой в колено. Удар, способный раздробить сустав нормальному человеку, на амбала, похоже, не произвел ни малейшего эффекта, заставив его только слегка привалиться на ушибленную ногу. Но этого хватило. Потеряв равновесие, он оступился и с разбега вмазался башкой в стену. Во все стороны полетели куски штукатурки, подняв над лестничной площадкой тучу пыли. Замотав головой, Здоровяк попытался встать, одной рукой вытирая залитую кровью морду. Но Дубровин уже яростно обрабатывал его руками и ногами. Пару раз еще дернувшись, мужик на добрых полчаса затих. Дубровин достал фонарик и устроил противнику экспресс-обыск, с удивлением обнаружив, что поверх горы мускулов мужик зачем-то напялил еще и кевларовый бронежилет. Никаких документов и вообще бумаг. Два пистолета с дополнительными обоймами. Пара ножей, обычный охотничий и зачем-то здоровенный мачетеподобный клинок, фиксированный в прилаженных к голени ножнах. Но в первую очередь его интересовал телефон, ради получения которого все и затевалось. Разговор был закончен несколько неожиданно для одного из абонентов, потому даже возиться с пин-кодами не пришлось. Телефон был включен. Дубровин активировал меню последних звонков, номер был там всего один. Здоровяк звонил некоему АГЛ, номер которого тут же предоставила тупая Моторола. Следующим пунктом его встреч был Абринович, ученый. Оказалось, Боговиков встречался и с ним, о чем Дубровин узнал совершенно случайно. Шумалинский. После встречи с Дубровиным Шумалинский поехал в свой спортивный клуб. Спустя пару часов, дождавшись, когда последний из детей покинет зал, Шумалинский пошел в раздевалку, отдав распоряжение старшим ученикам. Они сами закроют додзе, они же будут завтра проводить тренировку с утренними группами. Бросив короткий взгляд на портрет основателя, Шумалинский в очередной раз скептически улыбнулся предприимчивости этого японского дедушки, сумевшего выдать за личное ноу-хау немного не свое. А еще говорят, что евреи вроде Эйнштейна самые продвинутые в этом плане. Годам к 40, то есть почти 20 лет назад, с опытом занятий по меньшей мере в десятке боевых школ и стилей, у господина Шумалинского появились серьезные сомнения и в этих школах, и в этих стилях. Как правильно заметили еще ганфайтеры Дикого Запада, Бог создал людей сильных и людей слабых. Но полковник Кольт уравнял всех. Тем не менее, рукопашный бой был и остается отличной сферой бизнеса. Потому, когда правители СССР милостиво разрешили людям им заниматься, в конце 80-х Шумалинский открыл свое небольшое додзе, где охотно знакомил людей с частью того, что знал сам. А впоследствии его школа стала отличным прикрытием для его миссии здесь, давая возможность и встречаться с нужными людьми, и выезжать за границу на семинары. Приняв душ, переодевшись, Шумалинский вырулил машину со стоянки, направляясь к супермаркету. У Миры сегодня был день рождения, и надо было еще за подарком соскочить. Но на Литейном опять намечалась пробка, и от намерения купить дочери новый ноутбук придется сегодня отказаться. Вдалеке переключился светофор, колонна автомобилей тронулась, и сзади раздался пронзительный гудок клаксона. Шумалинский чуть впадал вперед и снова встал, чуть не въехав в багажник резко остановившегося впереди копейщика. Так называли обладатели известной копейки – ВАЗ-2101 выпуска середины прошлого века. Хотя к копиям копейщики имели мало отношения, не сильно жалея свои тарантасы, они гоняли по городу как копья на колесах, втыкая их во всех попало. Снова сменился светофор. Шумалинский проехал еще метров 50. Поправил зеркало, в котором выстроилась полукилометровая вереница машин. Не иначе опять кого-то по Неве катают. Наверное, жидомасоны в город приехали. Шумалинский зло усмехнулся. Странно, почему они любят плавать на катерках только по Неве или Москва-реке? По Рейну и по Темзе никто из жидомасонов не плавает. Во всяком случае, ради прогулки какого-то дерьма никто нигде дороги не перегораживает. В США так вообще дерьмо вертолетами возят. Шумалинский, доехав до 17-й линии Васильевского, свернул на двухполосную дорогу. Через 10 минут фары уперлись в фасад его дома. Закрыв машину и войдя в подъезд, он вызвал лифт. Группа Тау. Оказавшись наконец дома, Шумалинский первым делом поцеловал дочь, поздравив ее с 20-летием. Гостей не приглашали, решили провести этот вечер вдвоем. За столом Слушая богатый жестами пересказ мира о вчерашнем предварительном праздновании с друзьями, Шумалинский напряженно размышлял об этом парне Дубровине, о стоящих за ним людях. Люди эти были очень необычным явлением в среде русских националистов, которых он для себя давно разделил на патриотов и подстриотов. Подстриоты были в России особым явлением. Моссад внимательно отслеживал попытки конкурирующих спецслужб наладить контакт с русскими, которых они считали националистами, чтобы потом использовать их в своей игре. Как-то стало известно, что в Россию прибыла группа из Китая с целью наладить связи с теми или иными националистическими структурами. На будущее, так сказать, сделать услугу. Естественно, на главную общую встречу пошел и человек из Моссада, известный в московских патриотических кругах как самый яростный и непримиримый жидофоб. Разве что пена у него изо рта не шла, когда представлялся случай поговорить о жидах. Китаец был замечательный, скромный, тихий такой, маленький и вежливый. Собрав на секретные переговоры тусню патриотов, сразу перешел к делу и сообщил им, что для работы бюджет может быть ни много ни мало 2 миллиарда долларов. Это по курсу 98-го года. Их человек просто обалдел от такой щедрости. С подобным размахом Китай сложно было переиграть. Но еще больше обалдел китаец, когда эти патриоты прямо при нем начали бить друг другу морды и выяснять, кто главный, то есть кто будет пилить бабло. Естественно, бабла этому сброду не дали. После этого еще пары аналогичных случаев в Моссаде сложилось устойчивое мнение, что русские националисты – абсолютно бесперспективная масса, там не с кем говорить. Другое мнение было у совсем немногих, которым принадлежал и шеф Шумалинского, Цви Шрайман, неформальный лидер группы ТАУ, который Шумалинский непосредственно принадлежал. Шрайман был известным человеком в еврейской разведке, начинавший свою карьеру еще организацией диверсий против англичан. Его родители жили в Австрии, но с появлением перспективы создания Израиля они без лишних раздумий поехали в Палестину, где, едва достигнув 16 лет, Цви с головой погрузился в войну, начав деятельность в Хагане и еще при англичанах. Очень быстро сделав карьеру, он дослужился до генерала, начальника отдела Моссада. Ныне ушел как бы на пенсию, ибо о его продолжающейся деятельности внутри Моссада было известно очень немногим. По сути, только членам группы ТАУ, которую он создал в начале 80-х. Официально Шрайман, имевший очень богатый опыт диверсий, занимался борьбой с террористами. Так служба досмотра аэропортов Израиля работала на основе его концепции. Вместе с тем, случайно столкнувшись с некоторыми необъяснимыми для себя фактами, Шрайман познакомил со своими выводами некоторых самых доверенных ветеранов разведки. Вместе они тогда и создали основу ТАУ, названной так по последней букве еврейского алфавита. Большей частью ее работой была проверка родословных некоторых видных деятелей международного еврейского движения, в еврействе которых у Шраймана появились серьезные сомнения. На первый взгляд, эти люди делали все правильно. Помогали соплеменникам деньгами и пиаром, преследовали врагов евреев по всему миру. С точки зрения тактики, это были в доску свои люди, готовые отдать последнюю рубашку на еврейское дело. Но с точки зрения стратегии, их действия, действия их предков никак не способствовали еврейскому делу, а иногда вредили. На этом основании и родилась концепция скрытых. Дикая, сумасшедшая на первый взгляд. Но как опытный разведчик, Шрайман проверял и самые сумасшедшие гипотезы. Как оказалось, не такими уж они были и сумасшедшими. Особенно применительно к России. Тогда она еще называлась СССР. Ибо основная масса скрытых, похоже, жила там. Но как проверить свои догадки в чужой стране? Причем стране, где часть элиты, во многом вроде еврейской по крови, ненавидит Израиль какой-то животной ненавистью. Идеальным вариантом, по мнению Шраймана, было познакомить с некоторыми своими наблюдениями кого-то из русских военных или офицеров спецслужб. Вместе вести расследование было бы значительно легче. Но от этой мысли быстро пришлось отказаться, поскольку система отрицательного отбора командного состава была отработана Москвой и, видимо, этими скрытыми до мелочей. Любой маломальски значительный офицер был, как правило, либо моральным уродом, либо полным дебилом. А высшие силовики так носили в себе оба этих качества. Естественно, на таких людей режим мог полностью положиться, работа с ними была исключена. Следующим после генералов объектом интересов Шраймана стали русские националисты, но и там его постигло разочарование, так как дальше жидомасонской концепции мироустройства не могли выглянуть даже самые продвинутые, а некоторые так даже за таджиками с арматурой гонялись, виня их в бедах России. И уже совсем отчаявшись, Шрайман обратил внимание на Озерова, на которого Шумалинским, как и на многих других генералов СССР россияне, собиралось скрупулезное досье. Изначально досье Озерова лежало в папке с китайской агентурой, задействованной в Москве. Прямых фактов, конечно, не было, но то, как вел себя этот человек, заставляло подозревать в нем разведчика. Уж слишком он правильный какой-то был. Задействовав свои связи в ЦРУ и МИ-6, Шрайман исключил его как агента этих спецслужб, а поскольку варианты работы Озерова на какое-нибудь Никарагуа не рассматривались, автоматически он стал человеком Пекина. Как позже выяснилось, это допущение было неправильным. Более того, похоже, Озеров был как-то связан с некой группой людей, которых Шрайман окрестил «странными националистами». О них, об этих странных, по большому счету ничего не было известно, хотя действия в России некой мощной националистической организации были налицо. Например, постепенно, с чьей-то непонятной подачи, русские перестали ассоциировать себя с барачным коммунизмом и византийским православием, перестали интересоваться имперскими идеями и борьбой с мировыми жидомасонами. Такое массовое самопроизвольное прозрение было исключено, но кто за ним стоял, было совершенно непонятно. Во всяком случае, определенно не скрытые, присутствие которых в российской власти Шрайман подозревал. Империя, жертвенный народ-богоносец и жидомасонский заговор – это были их, скрытых фишки. После развала СССР уже 20 лет водящих по кругу патриотов. И тут, похоже, кто-то решил выйти из этого круга, а Озеров явно был с этими кто-то связан. Со всей этой логикой Шумалинского ознакомил он сам, Цви Шрайман. Бодрый старик и самого Шумалинского изучал лет 15. Когда-то сам занимался, курировал его подготовку, регулярно вызывая на семинары в ЦФАТ, пока стал полностью доверять ему. Озерова Шумалинский никогда не видел. Но, как известно, хочешь узнать человека, посмотри на его людей. И этот Дубровин, человек Озерова, произвел на Шумалинского впечатление. Таких башковитых ребят мало было даже в Моссаде, который Шумалинский считал лучшей спецслужбой мира. Но люди, которые стояли за Дубровиным, были, похоже, и посильнее их специалистов. Два человека сошло с ума, пытаясь проникнуть в тайну печати. Один выцарапал себе глаза сразу после медитации, второй ничего тоже не увидел, но, придя домой, выпрыгнул из окошка. А эти русские медиумы не только остались в здравом уме и памяти, но еще и узнали нечто такое, чего не знал, похоже, сам Шрайман. В дверь позвонили, вырвав Шумалинского из потока размышлений. «Это, наверное, Костя», — тут же подскочила Мира. «Сиди», — Шумалинский жестом остановил дочь. «Я открою». Обладатель ни одного черного пояса, находясь под неусыпным надзором по меньшей мере 33 разведок, Шумалинский привык открывать дверь, не опасаясь. Щелкнул замок, и на пороге появились два незнакомых молодых человека. Приятные довольно лица, до странности очень похожие друг на друга, чуточку еврейские черты, но что-то подсознательно говорило Шумалинскому, что это не его соплеменники. Скорее, это был некий средиземноморский тип людей. Немного евреев, немного тюрков, немного еще кого-то. Еще было нечто особенное в разрезе чуть на выкате глаз, в форме черепа, в каких-то других неуловимых деталях. И очень скоро Шумалинский убедился в правоте своей интуиции. Не дожидаясь приглашения, гости двинулись в квартиру. «Э, да вы куда?» Обалдевший от такой наглости, Шумалинский сделал останавливающее движение открытой ладонью, направленной в грудь одного из незнакомцев. Движение, отрабатываемое десятилетиями тренировок, способное легко проломить 5-сантиметровую доску, не говоря уже о грудной клетке человека. Но вместо ожидаемого эффекта, Шумалинский, словно пластмассовая кукла, отлетел к стене. Люди вошли.